У нас уже был разговор с Сережей о вот этом периоде фольклорного движения, когда стали возникать очень активно фольклорные ансамбли при институтах, и когда стали устраиваться большие такие слеты. Он говорил, что и под Вологдой это бывало, и в других местах, под Питером. Так вот, меня интересует вот это само явление, как его можно рассматривать, как вот явление внутренней жизни этого сообщества, или, может быть, какие-то можно увидеть перспективы более значительные?
Ну, у нас, когда уже образовался Российский фольклорный союз, это в 89-м году, или до этого он говорил?
Да, вот как раз про конец 80-х. Ну, если, может быть, до этого, то еще интересен, потому что кроме вас это никто не расскажет. Вообще, как это начиналось?
Схема такая. Ансамбль Покровского, слушатели хотят петь, идут за кулисы. Покровский говорит, ну давайте сделаем студию для желающих. Сделали студию в Дукате. В 80-м году была Олимпиада была. Ансамбль выступал, ну и каким-то образом привлекли еще тех, кто в студии находился. В этой студии находился и Котов, и Иванов Володя. Ну, много народ, человек 20, мы делали концерт. А после 80-го и выступали с программой такой, минут 40 или что-то там побольше. Ну и у нас тоже сложилась такая вот тусовка, что ли, общество, из которого потом вырос и народный праздник, и ансамбль Дней культуры, уже впоследствии казачьей группы. Скунцовича там не было. А потом, с 80-х годов, с начала 80-х годов, он начал как бы дробиться, расслабиться. И возникли вот эти ансамблики, выросли в ансамбли из этой студии Покровского. Я говорю про Москву. А в других городах по образцу Покровского стали делать. В Питере, по-моему, в Киеве, и в Новосибирске. Вот в Пермь самостоятельно вызрела, выросла, как она обособлена в Пермь. А Вологда это тоже. Так вот, потом была у нас экспедиция интересная, человек 20, вот на базе студии и ансамблей культуры в 84-м, по-моему, году, в 83-м году. Потом я был сосредоточен на ней культуры ансамбля. Повторяю, что там было много народу. Ездили мы на Масленицу, куда-нибудь на Березные Челны, приглашали народных исполнителей туда же. Устраивали что-то здесь, какие-то были концерты, посвященные там. Ну, в основном календарным праздникам там. Рождество, помню, на Манеже было. Все это оплачивалось. Какие-то минимальные копейки, там 5 рублей участник, что ли. Я помню, как мы приписывали даже список этот. Я помню, получал за эту работу 40 рублей полставки от ДК. Вот, поэтому какие-то такие вот платные мероприятия все-таки были необходимы. Но, тем не менее, вот пели 200 раз в год в разных ситуациях. Ну и регулярных ситуациях. Там среды были. Они потом, как оказалось, назывались Кабановки, но это я не знал. А вот когда уже все это развивалось, и мной было задумано, теоретически основано там как молодежное фольклорное движение, как фольклорный клуб, городской дом фольклора. Основная идея которого приблизить вот городскую жизнь, вот это с этой идеей, да. Приблизить городскую жизнь к сельской, то есть жить по календарю, петь для себя, приглашать любых желающих, кто хочет, значит, чтобы семьи приходили, чтобы была разновозрастность, чтобы была разная деятельность, самая разная, и инструментальная, и хореографическая, и вокальная, и ансамбли, чтобы были разные ансамбли, женские, мужские, смешанные, разные стили, но на базе города. И чтобы это было в парке, чтобы это был какой-то дом фольклора, который был ближе к природе. То есть не просто ДК какой-то в каменных джунглях, А чтобы это была полянка рядом, чтобы в любой момент можно было выйти на улицу и попеть на воздухе, на природе, чтобы эта полянка была там для хороводов, ну а чтобы в доме фольклора были для хореографии тоже зал для звукозаписи, чтобы мы записывали свои собственные голоса, делали многоканальные записи, самозаписи, чтобы был архив записей. В общем, было продумано, вот постоянные экспедиции проводились, чтобы... Ну, не, конечно, я этим не занимался, но планировалось, что будут какие-то прикладные виды творчества, там, костюмы шить, бисер там, украшения, пояса. Ничего этого не получилось. При ней культуры там тоже и помещение было просто в нашей комнате. Ну, был клуб «Дукат», потом клуб был «Свердлова», еще клуб в «Сокольниках». Ну, такие просто. Там в фойе мы собирались, потому что народу много, комнаты маленькие. Там, где поддерживал директор ДК. Потом стал разрастаться коллектив. Мной-то он был задуман как дом фольклора, где было бы ядро мастеров. Дальше ученики, которые тоже все знают, но еще не доросли. И новички, ну не три круга, может быть, и больше, но вот так вот он сгущался. И здесь я не доучел, или не знал, или дал промашку, слабину. Ну, в общем, от незнания психологии было трудно предсказать, что все ведь основывалось на вере. Люди не получали денег. Вот. Ну, я получал какие-то копейки иногда за мероприятия. Вот. А люди иногда нам оплачивали какую-то дорогу, там, может быть, еще какие-то подарки небольшие. Но все-таки они работали вот на энтузиазме. И это все складывалось поэтому естественно, как в лесу деревья растут. И я не учел, что психологию в чем? Что старички, которые более-менее что-то знали и были продвинуты, там уже в экспедиции поездили и песен много слушали, они стали обижаться на меня, что я уделяю внимание много новичкам. То есть я пришел новичок, и я опять все кидаюсь на новичка. Мне надо его зацепить. Вообще в таких кругах два слабых звена, как я описывал. Это сам руководитель, который почему-то должен все знать. А если он все не знает, значит он свергается. Ну как царь в Африке. Если засуха идет, месяц, два, три, приходит к нему и говорит, ну какой ты царь? Мы тебя убьем, если завтра не будет дождя. Ты же с Богом общаешься, вот, попроси даже. И убивают, и ставят новое. То есть руководитель и новичок. Вот эти два края самые слабые. И я осознанно, неосознанно, и вообще мне это нравилось, забота о новичках. Мне важно было его захватить и удержать. Поэтому я должен был к нему внимание уделить. Хотя ставил себе задачу вчерашний новичок, завтрашний учитель. То есть, если я тебя чего-то, ты пришел первый раз, я тебе показал там дыхание или еще что-то, звук, там крик, тембр какой-то, приемы какие-то, то в следующий раз, на следующей репетиции, в следующей встрече, ты будешь, вот ты сейчас только что прошел, помучился, что-то понял, через себя пропустил, и на следующий раз ты будешь про это рассказывать новичку. И он тебе больше поверит, чем мне. Так это и происходило. Так вот, и на это у меня уходило, конечно, время и внимание. И старички, которые хотели, конечно, вот они выросли, они хотели еще расти. Они обижались, что я им не уделяю внимания. Опять Кабанов привел новичков. Да, вот так нам этих новичков 80 человек уже. А у меня была тенденция, значит, движение. Можно больше, а вот чего-нибудь и сдвинем. И неожиданно, но у меня там были личные дела, там семейные сложности. И я не всегда там где-то опаздывал, где-то не приходил. Они сами варились. И вдруг раз, и было у меня достаточно мужчин, там человек 10-15. Скунцев. Вот, он взял мужчин, говорил и сказал, мы будем петь одни мужчины, уходим в такую ДК. Вот. И всю вот эту воронку, которая у меня была, находилась, он вытащил серединку всех и назвал это казачьим кругом. Вот. Но исторически это все довольно интересно получилось, потому что когда казачий круг... А мне все казалось, что качества у нас недостаточно, чтобы сделать вот, отсеять кого-то. Вернее, я не хотел отсеивать. А когда приходили новички, у нас качество все время было не такое, чтобы можно было записываться на радио. Но оно повышалось. И мне даже было удивительно, что казачий круг вот, действительно, оказывается, может петь достаточно качественно, чтобы это можно было слушать и исполнять на сцене. У нас был коллектив, вот не культура, ориентированный на школу бытового песнетворчества, как я это называл. И вернуть песню в быт лозунг был. Потом вот сейчас лозунг вернуть песню в деревню, где мы ее записывали. А тогда вернуть песню в быт. Ну и сейчас он остается. Всякие бытовые ситуации. С привлечением, с интерактивом, такого с привлечением новичков, слушателей. И когда прошло еще несколько лет, вперед забегая, и казачий круг расстался со Скунцевым по каким-то причинам, казачий круг решил тоже сделать репертуар не похожим на тот репертуар, который пел Скунцев. И хотел он не хотел, он вернулся к моему репертуару, потому что репертуар все равно ограничен. То есть получилось, что я как бы давал лучше. Вот я давал лучшие песни Покровскому, потом давал лучшие песни не культуры. Получилось, что лучшие песни даже отданы казачьему кругу. И когда он начал петь, ну такие песни, как «Под городом Браиловым» еще, ну я их не пел, потому что они более поздние, врапатриотические какие-нибудь, или непонятно про какой город Браилов. То есть первые слова очень много значили для меня. Мне нужно было петь на речке Камышинки, там, разводимый сторон, ну, в общем, какие-то связанные с обобщенным каком-то смыслом метафорическим, особенно ночам песни. Ну и, естественно, многоголосие, естественно, станическим стихом, там в основном и протяжные самые песни, и песни с дисконтом красивым, и от красивых ансамблей. Но, тем не менее, я продолжал все-таки функционировать, но постепенно все ушло в детей. И я ушел и из этого заведения, где мы со Старостином пытались сделать самостоятельную лабораторию и ездить с такими выездными семинарами в Дома народного творчества и в какие-то коллективы. Ну, несколько раз у нас получилось.
Это где? Где это было?
Мы здесь же, а вот только не в этом помещении, а в Республиканском центре русского фольклора.
Это там рядом с домом на набережной, да, там такое?
Нет, это не культура была. Мы тоже там работали вместе. А потом на базе, вот этот республиканский центр, он должен был быть создан на базе сектора фольклора, в котором работал Банин, работал и Толик Иванов, который сейчас здесь работает. Я работал, Старость, там еще Величкина должна была. В общем, у нас было несколько человек, и вот из этого государственного учреждения НИИ культуры, при Министерстве культуры РСФСР, должен был родиться институт русского фольклора. Институт он не назвался, назвался Центр. Кстати, ему будет 7 числа, вот послезавтра, 24 года. Собственно, мы переходим к вот этим тусовкам большим, да?
Да.
Здесь я формулировал такую вещь, осознал. Когда началось вот это движение Российский фольклорный союз, я вдруг понял, что это очень современная, и я тогда считал, ну сейчас считаю, перспективная форма работы по обучению новичков, и не только новичков, по обмену опытом, по единой вере, как бы съезжается там человек 100-150 и было больше, и вот в течение недели мы поем с утра до вечера, ну по определенной все-таки программе, занятия идут с педагогами разными из нашей же среды или ведущими какими-то педагогами, которые придерживаются наших взглядов. Вот такая школа бытового песнетворчества. Но мы Потом отчеты у нас были в конце недели, надо было спеть песни, которые группа выучила. Вот, иногда вставали рано-рано, пели или поздно-поздно, по ночам, и были вечерки такие, посиделки. Вот. И, с другой стороны, там и деньги вкладывались, оплата шла учителям тоже. Вот, они были регулярные каждый год, и не один раз в год. И в разных городах потом стали делать, ориентируясь или не ориентируясь на образец, тоже такие вот фестивали. Где-то 3 дня, где-то 7 дней, где-то 1. Потом вылилось все это даже в отдельной поляны фольклорной, там вот это пустые холмы. Ну вот пару раз на пустых холмах было неплохо. Опять же, захватывали какие-то молодежь какую-то, которая там бродила. Ну, до сих пор у нас вот эта Камышинка. Я считаю, ее иначе надо делать. Но эти собрания интересные. Интересные они. Каждый учитель по-своему что-то делает. Там есть общие какие-то лекции, открытые такие мастер-классы каждого учителя. И вначале мы довольно интересно что-то спорили, чего-то там вопросы задавали. Потом немножечко это шло на нет. Мы стали более терпимы. Ну, это такое варево, из которого что-то можно было извлечь, и которое должно вариться. Оно как бы очень вполне современно. Вполне современно. Ну, раньше я сравнивал такие вещи, как вот хутор Рябовка, которая находится на пересечении Воронежской, Волгоградской, Ростовской областей. И это было место, где собирались скот, чтобы потом гнать его в Москву. Но это было осень, и потом его гнали, не перевозили, а просто гнали по дороге, они что-то еще травку ели, а потом их уже в Москву пригоняли на зиму. И уже здесь наступали холода, и можно было хранить мясо. Но вот такая вот экономическая зацепка. Но эта Рябовка, вот там базары вот эти были, и на них приезжали люди с разных мест. И, как мне представляется, они приезжали, продавали, что-то покупали, ночевали там. И там же пели и сделали какие-то вот свои спевки. И таким образом репертуар как бы обменивался. Это было вот такое, типа вот этой нашей тусовки, когда мы тоже вместе собираемся, слушаем друг друга, записываем обязательно, выучиваем, получается, общий репертуар. Где-то ты удивляешь кого-то. У тебя есть слушатель, свой, чужой, слушатель заинтересованный. Иногда это сочеталось с какими-то местными мероприятиями, там День города или там. Иногда привозили туда народных исполнителей, которые были в соседних хуторах. То есть вот в каком контексте я это мыслю, что это прогрессивный, современная форма, которой раньше не было. Потому что съезжались люди, фестивали там из Омска, из Новосибирска, из Владивостока даже, из Воронежа, там, Архангельск. И когда ты смотришь, что все поют, да, ты уже не задаешь вопрос вообще, жив фольклор или не жив. Ну, все поют, 100 человек. И там, как раньше в селе или в станице, когда подъезжаешь в станице, и с этой стороны доносится пение одно, с другой, второе, третье. С разных улиц звучат какие-то песни. И такая песенная атмосфера получается. Возникала единая вера. И в начале 80-х годов, когда я Гиппиусу показал вот фотографии всяких наших гуляний, мы были 1 мая, 9 мая, гуляли, многие приставали к нам, обогащались мы людьми. Там на Тверской, то есть в улице Горького, гуляли на манеже, вот сделали большие такие круги, часами пели там, час-полтора, потом в парках было, в Измайловском парке, в Коломенском, вот, и Гиппиусу, когда я показал вот эти фотографии, он говорит, ну я не занимаюсь этим, он сказал, но если вы верите, занимайтесь. Типа вот, не могу терять время на такую ерунду. А я ему как откровение принес, что вот новое, вот что, ради чего стоит все эти расшифровки делать, экспедиции, так далее. Вот какие люди, вот какие лица, вот какие интересы какой. Самый широкий. Там и дети, там и взрослые мужчины, и пляшущие, и новички, и мастера по московским улицам. Было очень здорово. Эпоха, эпоха романтизма, да. До середины даже 80-х. Да, середины. Потом тоже. Я не думаю, что мы подрывали и подготавливали развал СССР. Хотя КГБ интересовался. Выездные наши всякие фестивали, помню, в Пущино, в Протвино, в Дубне нас приглашали. Вот, и там в Пущино там ходит товарищ, говорит, у вас залитованы. Я говорю, мать Россия, мать Россия, мать российская земля, что тут литовать? Он песня Наполеона. 15-го года. Да, да. Все должно быть залитовано. Потому что там в этом же фестивале участвовали авторские песни. И там должно было все быть залитовано. Вот.
И, наверное, в фестивале вот этом 85-го года в Москве тоже участвовали, да?
Ну да, 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 да. Какой-то студенческий был, какой-то
да, да,
вот олимпиад, международный студенческий, да. Да, готовились долго.
Я там помню, там ночью напролет, я там, ну я там с другими компаниями, но
да?
Весь этот фестиваль там прогулял.
Ага. А там ждали иностранцев, и вышло 4,5 человека.
Нет, были.
Были?
Были.
Оша, я, кстати, читал, да, Рожниши там. Там очень много все-таки мыслей у него фольклорных и позиций. Хотя он не о фольклоре пишет. Но его надо аккуратно читать, чтобы не впасть в зависимость. Там просто его выражение вот это, на бегу, что надо брать человека на бегу. И вот это мне запало. Человек просто идет по улице, и вдруг слышит, что-то поет. Что поет? Не должны. Это не должно здесь происходить. И вот мне вот это его озарение, внезапное прозрение, мне нравилось ситуацию такой предлагать. В парке ли? Особенно ребенок, если молодежь или интеллигент какой-то. Потом он подходит, он сначала боится. Поэтому я говорю, в парке нужно делать регулярные, постоянно действующие, потому что один раз он пройдет, он побоится. Только услышал. Второй раз, ой, опять. Попадаю поближе, постою чуть-чуть. Потом третий раз, опять они, ну давай, я спрашиваю, откуда они. Постепенно надо вводить человека пугливого. То, что это искренне получается.
Да, ну и какое место там вот эти профессиональные занимали, вот типа консерваторского, Юлиаровского ансамбля, они все-таки там были в центре этого процесса или в центре были другие?
Нет, Наташа тоже преподавала в этих фестивалях.
Она ездила на фестивале, да?
Она ездила тоже вначале.
И с ребятами своими?
Ребят.
Или просто
она
мастер-классы давала, да?
По-моему, да.
Ну да, ребята я бы знал, если бы они ездили, а так вроде бы нет.
Они не ездили, они все-таки старались выступать на каких-то площадках. А так, ну, все равно тянулись, видели, что это эффективно, просто ходить, петь.
Да. А были люди, которые как-то вот теоретически это осмысляли, может быть, писали какие-то статьи на эту тему, типа, что из этого может вырасти?
Мало. Какие-то журналисты возникали периодически. Журналисты возникали часто фотокорреспонденты.
Ну, они просто фиксировали.
Чтобы теоретически там Игорь Панкратьев что-то пытался там. Жуланова потом что-то писал. Надя. Ну, потом уже вестники фольклора там появлялись.
Да, фольклорный союз ведь существовал. Он как-то обращал внимание на эти процессы?
Да, вот были там отчеты о таких фестивалях с мнениями участников. Да, если все вот это суммировать, то там кое-что можно извлечь. До сих пор помню. Ну, полемически вот вспоминается. А тогда, когда говорили, что все хорошо.
То есть, в общем, хорошо. Серьезных прорывов таких мыслей не было тогда. Все только интуитивно как-то искалось.
Ну, по крупице можно собрать, как палитру какую-то.
В общем, получается, что это все впереди, вся эта работа по осмыслению вообще этого явления.
Ну, некоторые писали дипломы, помню, в Саратове кто-то диплом писал. А мою брошюру ты читал, да? Смотрел?
Нет, не читал.
А, не читал. Вот там у меня есть проблемы сохранения традиции, статья, потом такая установочная. Я до сих пор на нее опираюсь, потому что она как бы фундаментальная вещь. Потом молодежные коллективы молодежных общественных движений в городах, и потом это тоже там такие вещи правильные до сих пор, важные, основанные на анализе вот фольклорного ансамбля культуры 80-х годов. И еще одна статья, посвященная устности. Там описывается как сердцевина, как новый, я хотел вести устную экспедицию. Это экспедиции без магнитофона, чтобы так или иначе запоминать и через себя пропускать. Тогда получается, что ты берешь самые яркие, самые явные детали откидываются, и ты очень напряженно это через себя пропускаешь и должен так запомнить, чтобы передать потом другому. То есть вот я хотел искусственно такую вот сделать естественную ситуацию.
В качестве эксперимента это интересно.
Вот, да. Приезжаешь, он тебе поет, а ты должен.
Так? А? Кто-нибудь так делал?
Да нет. Сейчас мы делаем новый. Вот я ввел, а потом Ваня его совершенствовал. И я сейчас буду. Это через наушники тембр снимать. То есть не слышу своего голоса. Значит, я слышу голос певца и пою за следом. Стараюсь как бы его голосом петь, а себя не слышу. И тогда возникает эффект особенно. И это записывается, что у меня изо рта идет.
Интересно.
И там потом можно еще манипулировать. Там для фантазии много перспектив. Это уже каждый может придумать какое-то свое.
Это можно даже такие виртуальные такие мастер-классы, то есть специально распространять записи, именно которые можно таким образом использовать.
Да, да, да. Там очень важно именно какую ты запись слушаешь, какой тембр схватываешь, в каком жанре, какое произведение ты используешь, какой стиль, насколько он тебе подходит, тональность, потому что ты должен быть естественным. Тональность, но это позволяет компьютеру и тональность поменять тебе. Ну, то есть там многое можно делать. Это вот как экспериментальная работа, она так и задумана и была включена вот в конгрессе, чтобы я ее провел. Потом у меня очень важно, вот когда старостин Сережа ведет здесь свои занятия в Рожку, которое ты слышал, да? В реальности.
Нет, занятия не слышал.
Нет, в реальности.
Там,
да,
конечно,
да, да, да. В Тверской губернии.
Я и вот к этому Красильщикову с ним ездил.
Ага. Так вот, мне видится, что здесь хорошее для пения. Что человек, который играет, у него есть эталон звучания в ушах. И когда он поет, он может себе представить, что я пою этим рожком. Как будто мой голос есть рожок. И тогда вот здесь расслабляется. Тогда как бы я, даже когда играю, я мысленно пою рожок как продолжение человеческого голоса. И вот это рожок как продолжение человеческого голоса, а человеческий голос как продолжение рожка. Получается, вот этот подмен очень, мне кажется, эффективно, потому что один из способов вынуть звук – это пой как что-то. А на что похож твой голос? И вот люди фантазируют, очень интересно. Ну, мой голос, например, на пароходный гудок, я говорю, похож. Вот в тумане большой пароход гудит там. А теперь спой песню, как будто это не ты поешь, а поет пароход. Он все это делает. И ты не виноват, если ошибся. Это он виноват. И тогда у тебя здесь вот что-то раскрепощается. Начинается работать фантазии, метафорически все это возникает. И нет зажимов вот этого метода. Ой, ой, у меня был. Да нет, нет, это проходный гудок. Ну, всякие такие придумки я все время делаю.